Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я!
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, рада приветствовать сейчас всех вас на «Отличной семье». Мы в эфире. И, как всегда, мы в нашей передаче стараемся делать тему сиротства более понятной, открытой, доступной. Я очень надеюсь, что мы в какой-то степени достигаем этих целей. И сегодня мы будем говорить на тему «Как стать своим в приемной семье?» О непростом периоде адаптации ребенка, когда он попадает в приемную семью, если это происходит уже не первый раз, что он переживает, когда из кровной семьи он попадает в систему, в детский дом. Об этом будем сегодня говорить, поэтому, пожалуйста, будьте с нами, задавайте свои вопросы, комментарии. Как вы нас слышите, видите, мы чуть позже еще раз повторим коммуникацию, присоединяйтесь к нам, пожалуйста. И я хочу я хочу как раз сейчас назвать тех, кто будет со мной в течение этого часа, он пролетает очень быстро, поэтому, пожалуйста, вот присоединяйтесь вот к нам прямо вот сейчас, сию минуту. Итак, значит, сейчас я начинаю с мамы семейства Наташи Карповой. У Наташи 6 детей. И вот 7 детей, да, господи, 7 детей. Вот, и двое как раз сейчас сидят рядом с ней. Это у нас Татьяна, это Кирилл Козокины. И я думаю, что ребята сегодня поделятся своими переживаниями, своими мыслями, своим опытом. И, конечно, мы надеемся, что это вдохновит вас, дорогие друзья, тех, кто готовится еще стать приемным родителем, тех, кто сейчас проходит этот непростой период адаптации, может быть, у вас опускаются руки, и вы считаете, что все, это предел, и вы больше не можете ни дышать, ничего делать, и надо расставаться, иначе вы просто разрушите друг друга. Возможно, то, что вы сегодня услышите, будет для вас каким-то вторым дыханием. Очень хотелось бы в это верить, чтобы вы нашли какой-то ресурс, зацепились, вдохновились и двинулись вперед. Отношения – это всегда сложно, но это семья, и за нее стоит бороться. Давайте сейчас мы быстренько наши координаты. Во-первых, давайте напомним, что у нас есть WhatsApp и Viber, плюс 7-977-850-0996. Также вы нас можете слышать онлайн, видеть, писать комментарии в комментариях, если вы смотрите сейчас непосредственно прямую трансляцию в каких-то социальных группах, например, в нашей «Отличная семья. Все об усыновлении» ВКонтакте, в Фейсбуке. Пожалуйста, пишите, дорогие. И еще раз скажу, что час проходит очень быстро, поэтому подключайтесь вот сразу. У меня, соответственно, к вам вопрос. То есть если вы все-таки так или иначе касаетесь темы детей-сирот, может быть, вы волонтерите, но думаете о том, чтобы стать опекуном или другим еще, да, другой форме приемным родителем, или как-то хотите поглубже войти в эту тему, вы можете задавать любые вопросы вот нашим гостям в студии. Если у вас есть какие-то страхи, сомнения, наоборот, может быть, вас что-то особенно вдохновляет, задавайте, пожалуйста, Наташе, так как это человек с опытом, все-таки уже за плечами долгие годы, вот это тяжелой, непростой, но такой важной жизни. Непосредственно ребята здесь, и вы можете напрямую у них узнать, опять же говорю, их и мысли, и чувства, поэтому не стесняйтесь, будьте свободны, и мы начинаем наше общение. Буквально через несколько минут мы его начнем, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами.
Россия – 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 17 06.
Итак, как я уже сказала, быстро мы вернулись в нашу студию, мы начинаем наше общение. Друзья, присоединяйтесь к нам. Наша тема сегодня – как стать своим в приемной семье. И я сейчас, наверное, все-таки первое слово дам Наташе, как здесь такому главному человеку тоже в этом семействе, мама. Наташа, вот буквально коротко, чтобы люди немножко составили некий такой твой портрет, потому что прежде чем начать общаться с человеком, задавать какие-то вопросы, надо все-таки немного понять, кто сидит перед тобой. Ну, я-то тебя знаю, а вот наши слушатели, может быть, далеко не все. Поэтому скажи, пожалуйста, вот как эта тема вообще вошла в твою жизнь, когда впервые ты стала приемной мама, и почему это произошло? Вопросы статичные, могут показаться такими скучными, но без них никак.
Угу. Волонтерством мы занимались больше 10 лет, точнее, сейчас уже больше 10 лет, на тот момент около 10, вот, и конкретно в тот детский дом, откуда мы трое детей, вот, это как раз детский дом, который наши были подопечные. Вот. Мы много лет делали и продолжаем делать лагеря для детей из детских домов, вот. Для, теперь уже еще для приемных семей. И мы понимали с мужем, что этого мало, вот. Что, в принципе, помочь могут только семьи, потому что наши выпускники, которые были с нами, которых мы брали к себе в гости на каникулы, там, очень тяжело им было адаптироваться в эту жизнь, и такая плачевная ситуация. Они все к нам обращались, когда им что-то тяжело было. Вот. И мы поняли, что социализация все равно возможна только через семью. И мы решили тогда, что возьмем маленького мальчика для того, чтобы с Ангелиной были примерно одного возраста. Тогда у нас было 3 дочки кровные. Вот, младше было 5, 4 еще. Вот. Вике было 16, Рите 12.
Вот. То есть такой хороший такой разброс. Да, и старшие, и средние, и младшие. Прямо вот. Здесь тебя уже поправляют.
Вот, то, что у нас, когда уже так сложилось, что мы уже поняли, то есть это долгая история, в общем, Таню с Кириллом мы не планировали брать в нашу семью, мы им искали другую семью, ну, в общем, так сложились обстоятельства, но мы причем просили Бога, чтобы он нам сам ребенка послал, вот, и чтобы мы сразу поняли, что, потому что мы никогда не выбирали, мы никогда не сидели на этих сайтах, mm-hmm. где возьмите этого ребенка, там описание, вот. И мы закончили школу приемных родителей, причем это тоже получилось нам из этого детского дома, говорит, у нас недобор, пожалуйста, закончите у нас школу приемных родителей, мы закончили там с мужем. И муж говорит, когда уже будем брать? Ну, вот так вот складывается.
И первый у вас все-таки появился вот мальчик, как вы и планировали, да, или нет?
Мальчик, как мы планировали, только на 10 лет старше, чем мы думали.
Всего лишь.
Всего лишь, да. Вот. Ну, вот Таня с Кириллом попали к нам в семью. Но мы с Кириллом знали хуже, потому что мы посещали больше девочек. Я, по крайней мере, у нас клуб для девочек. Вот. И Таню как раз я видела, мы с ней познакомились в тот период, как раз когда ее из семьи забрали. Это, по-моему, осень была. Когда у вас в приемной семье они до этого были, и мы знали, что вот они вернулись. А с Кириллом мы познакомились, я стригла мальчиков. Вот, и вот Кирилл все там...
Угу. То есть, смотри, вот. помимо лагерей, которые вы делаете, о которых мы рассказывали в передаче, то есть вы еще занимались как раз тем, что на территории детских домов у вас были такие клубы для мальчиков, для девочек.
Да, для социализации.
Социализации, да. И вот ты как раз помогала просто девочкам вот, именно расцветать в своей женственности, становиться красивыми, там, ухаживать за собой и так далее. Но у мальчишек была своя программа. Вот здесь очень важное прозвучало, вот то, что ты сказала в самом начале, я бы хотела на это вот как раз сделать акцент, что вы поняли о том, что по большому счету ребенку нужна именно семья для того, чтобы ему помочь глубоко и по-настоящему, только когда энное время, не один год, занимались волонтерством. То есть вы вошли в эту тему, вы погрузились в эту среду, вы общались с этими ребятами, вы чувствовали их, и уже потом, исходя из этого, вы поняли, что надо двигаться дальше. Да? Это выросло как бы само собой, но вот на определенной почве уже подготовленной.
Да. Да? Но у меня были просто страхи, что я возьму сейчас вот одного ребенка, и я ему буду это внимание отдавать, то, что я отдавала такому большому количеству детей, потому что, ну, как бы у меня на весах было. Поэтому у меня был некий страх, Или один ребенок, или 100, которым все равно я ездила и общалась с ними.
И вот, а как на практике получилось?
Ну, на практике получилось, что все равно пришлось немножко убрать волонтерскую деятельность, отодвинуть. Mm-hmm. Мне в голове было очень трудно перестроиться, что это важнее сейчас. Вот.
Но потом... Что уже перейти от количества к качеству.
Да, да, да.
Потому что, конечно, безусловно, то, что вы делали и делаете, это имеет свое значение для ребят. Это их вдохновляет, это, безусловно, что-то дает такое важное. Хотя бы, как вот мы говорим, человек, который приходит регулярно к ним, это уже какой-то значимый взрослый, это уже какое-то постоянство, и для них это важно. Угу. Когда мы разговаривали, например, с выпускниками, я помню, я спрашивала их про волонтеров, говорю, слушайте, вот мимо вас только проходило людей, вот что вы получили, помните ли вы кого-то из них? И вот практически все говорили, вот те, кто просто приходил эпизодами, нет, это просто были лица. Вот лица, конвейер такой, да, людей, которые приходят, что-то дают, мы от них что-то получаем и так далее. То есть никакой внутренней зацепки. А действительно что-то, вот какие-то воспоминания, какая-то теплота или даже что-то большее именно от тех, кто занимался постоянно, регулярно. Mm-hmm. И вот ты здесь, даже исходя вот уже из этого опыта, понимаешь, ага, что нужно на самом деле для детей. Вот это постоянство. Это действительно влияние и присутствие взрослого в твоей жизни. Пусть он не твой пока еще приемный родитель, может быть, никогда им не будет, но все равно это важно. Тань, вот давай мы начнем с тобой, да, рассказ, такое наше общение. И начнем мы его, наверное, скромной семьи, потому что это важно, мне кажется, для любого человека. Например, вот для меня, я помню, я всегда очень любила разговаривать с бабушкой, будучи вот еще маленькой совсем, и узнавать у нее какие-то вот особенности именно вот про наш род, вот что она знает, что ей известно. Потому что это была, ну, некая такая мозаика, которая складывалась в определенную картину, и через нее я просто как-то больше понимала и принимала себя. Ну, просто обосновать я это могла в более, конечно, сознательном возрасте. А тогда это был просто какой-то интерес интуитивный и понимание того, что я узнаю сейчас что-то очень важное, вот очень важное, что забывать нельзя. И это как-то все складывалось, и потом по жизни мне это реально помогло. Вот когда мы говорим о кровных семьях детей-сирот, мы понимаем, что эта тема очень сложная. Сложная, потому что разрыв, потому что много боли, переживаний, есть и что-то светлое. Вот поэтому я бы, вот, например, спросила у тебя, вот что, когда вот тебе задают вопрос о кровной семье, что вот первое приходит тебе на ум, слово, ассоциация, образ какой-то?
Ну, на самом деле, мне приходит очень грустный образ, вот этот образ бардака, образ того, что есть нечего, образ того, что ты не знаешь, что будет, ну, завтра. Какой-то вот такой, на самом деле, приходит образ.
То есть образ такой, и ощущения какие-то, если про чувства говорить, да, то что?
Ну, чувства такие, что страшно, что ты не уверен в завтрашнем дне, и реально нужно было выживать.
Что ты вот помнишь о своей маме, о своей жизни до того, как ты первый раз вот оказалась в детском доме?
Ну, я помню свою маму, и я никогда не помню ее в трезвом состоянии. То есть она всегда была пьяная, и она никогда не проявляла никакой заботы о нас вообще никогда. И единственный, кто хоть как-то это проявлял, это была бабушка. Да, она, возможно, ну, меня била сильно, но она хоть как-то, допустим, какие-то косички мне заплетала, она хоть как-то это делала, хоть как-то старалась чему-то научить, но у меня никогда не было таких разговоров, и я была достаточно асоциальным человеком. Ну, правда, я помню один прикольный момент, смешной, как мы пытались приготовить себе покушать, это, наверное, сейчас будет звучать дико, но мы брали макароны, сухие макароны, и заливали их водой из чайника. А она была не горячей, не кипятошной. Вот, и потом эту массу мы пытались съесть.
Каким-то образом? Это в каком возрасте было?
Ну, я, честно, не знаю, потому что я до 7 лет не знала, когда у меня день рождения. Ну, до того, как мы попали в больницу.
Таня, ты пыталась вот как-то завоевать мамину любовь, как-то обратить на себя внимание? Или это всегда принималось просто как должное, вот этот сценарий?
Я думаю, наверное, это принималось как должное. Ну, то есть я не знала, что может быть что-то по-другому.
То есть на тебя не обращают внимания, ну, как бы это вот так и должно быть, да? Плохо, но по-другому не знаешь как.
Ну да, потому что у меня не было другого примера по жизни, и это вот было то, что было.
А кто из вас вот старше, кто младше, ты или Кирилл?
Я старше Кирилла на 2 года, мне сейчас 19 лет.
Вот нередко бывает в таких обстоятельствах, что ребенок берет на себя ну, некую модель родителей и начинает вот каким-то образом ну, замещать этого родителя младшему. Вот у тебя было такое?
Ну, возможно, немного частично. Ну, то есть,
как... Или трудно давать заботу кому-то, если ты ее сам тоже не получаешь?
Вот, скорее всего, вот это самое вот главное, это, да. Ну, то есть... Ну, мы как-то играли, что-то пытались сделать, но ничего нормального не получалось, потому что мы не знали, как это делать.
Скажи, а как вот ты помнишь, например, взаимодействие с детьми вот вне вашей семьи, вот ваших соседей, вашего окружения, то есть как они реагировали на вас?
К сожалению, никак не реагировали, то есть мы вот были вот в основном дома, вот. Нас даже ни в детский садик не водили, ни в поликлинике. И вот это вот такое вот, так оно и было.
И как бы особо никто не интересовался.
Никто не интересовался. Я вот помню только одну поездку в метро, я не помню, куда мы ехали, какой-то там родственница, какая-то там девочка была маленькая, красивенькая. И все, помню там момент, как в песочнице играл, но это не была игра с кем-то, с детьми, это просто вот какой-то такой отдельный эпизод из жизни.
А вот когда наступил такой момент, и вас изъяли из семьи, вот ты помнишь
да,
это?
Я помню.
Вот как это происходило?
Я помню, что я открыла дверь, и тогда я была очень голодная, мне очень хотелось есть. И меня просто поводили печеньком, и я пошла, но я не думала тогда, что все будет настолько серьезно. К нам пришла полиция, к нам пришла опека. Заломала руки там дедушке, бабушке и маме, и нас вот как-то так вот, мне кажется, насильственно забрали, и ну, для меня это имело огромные последствия.
Вам ничего при этом не говорили?
Ничего,
куда вас везут?
Вообще ничего. Ну, если даже сказали, то мы все равно не поняли.
А Кирилл в этот момент, то есть вот он как себя... Вообще, как ты вела, как он себя вел?
Честно,
то есть вы сопротивлялись
как
или просто...
Тумане. Ну, как-то так поманили, все было вот как-то как вспышка как будто.
Когда вас привезли уже в детский дом, вот когда вы поняли, что вы не вернетесь назад и что вы останетесь здесь?
Ну, я, наверное, даже это до детского дома поняла, когда мы лежали в Тушинской больнице. Ну, то есть... Когда тебя забирают из семьи, то первое, куда тебя кладут, это в больницу на обследование. После обследования ты попадаешь в разные приюты. У нас был не один приют, у нас было несколько их. Вот. И я помню, когда мы лежали в Тушинской больнице, там было так ужасно. Такая комнатка маленькая, там еще крыса была, мы были втроем. Я помню, как я стучалась в дверь, и я просто просила, чтобы меня оттуда выпустили. Но я просто тогда реально сошла с ума, несмотря на то, что у меня не было условий хороших дома, но мне все равно хотелось жить дома. Ну, это как-то так было. И я уже тогда понимала, что ну, как бы все, это уже предел.
А когда вот вас перевели в детский дом, что тебя в первую очередь, не знаю, шокировало, удивило, может быть, вызвало чувство отторжения?
Ой, даже не знаю. Ну, когда я была маленькая, я прям так этого не осознавала, возможно.
Или наоборот, когда ты туда попала...
Наконец наелась.
Да, получила, да, пришло ощущение какой-то стабильности, что хотя бы здесь еда и крыша над головой, да?
Таню легко вообще подкупить едой, может.
До сих пор, да?
До сих пор. Не, просто тогда...
Ладно, мы будем иметь в виду, в случае чего, хорошо.
Конечно. То есть, когда я была маленькая, меня это особо не трогало, и я не видела ничего в этом плохого. Ну, просто, наверное, некоторые вещи напрягали. Допустим, то, что нам выдавали одинаковую одежду на всех. И иногда, я помню, одну забавную ситуацию, когда нам выдавали ботинки, и мне дали одну 34-го размера, а другого 37-го. И мы всю одежду подписывали. Вот, как-то так.
Ну, вот, например, сейчас в детских домах уже всех одевают по-разному. То есть здесь уже произошла некая такая реформа, и стараются менять, как бы комплектовать группы, чтобы они были разновозрастные, ну, как бы приближая немного к такому семейному типу, и стараются разгружать группы, чтобы не было такого количества человек и так далее. И тем не менее, вот что еще можно сказать про детский дом, потому что ты... человек, который непосредственно был там, жил там. Почему все-таки этой системы не должно быть?
Потому что эта система, она... То есть, когда ты там живешь, ты потом, выходя оттуда, ты не можешь приспособиться к обычной жизни. То есть, ты там не знаешь элементарных вещей, там как... Ну, ты не можешь жить нормальной жизнью. Ты не можешь там... понять там, допустим, ну, ценить деньги как-то, вот распределять бюджет, что нужно купить. И вообще, как это жить в таком большом мире, и ты один? Ну, когда ты все время привык к обществу, и тут ты понимаешь, что ты один. Ну, это действительно страшно. И многие просто, у них сносит крышу, и они действительно заканчивают очень плачевно.
Насколько я понимаю, ведь тяжело еще, потому что все-таки детский дом, он не дает возможности именно как раз понимания себя, своих потребностей, выражения того, чего ты хочешь, какого-то выбора. То есть ты все время живешь в каком-то жестком режиме, где, с одной стороны, за тебя все решают, и это удобно. Тебе не надо думать о том, что ты будешь есть на завтрак, на обед, как платить за жилье, все как бы вроде бы сделано, и даже как бы там решают за тебя какие-то более тонкие моменты, но это, ну я не знаю, это тебя просто деградирует как личность. То есть ты просто становишься частью какой-то вот тоже системы, какого-то конвейера, где ты должен спать по расписанию, есть по расписанию, ходить по расписанию и, я не знаю, чуть ли не общаться по расписанию. Вообще, вот как, например, как в детском доме, вот у тебя, например, складывались какие-то отношения с людьми личностные? Вот понимание того, что это твой человек, что есть такое понятие, как, я не знаю, там, да, дружбы, если говорить больше любви. Ты переживала это там?
Ну, конечно, дружба у меня была, мы очень дружили все. Но я помню, что у нас, в отличие от сегодняшнего поколения, мы играли в игры. То есть
сейчас все было... в гаджетах.
Да, сейчас все в гаджетах. У нас были реальные игры, у нас были казаки-разбойники, там 33, вот такое подвижное все было. Но я помню, также у меня одна была воспитательница любимая. Вот. Но как-то... Но все равно было достаточно непросто, потому что как бы ты не один, там еще есть и другие дети. И тем более эта воспитательница, она же не всегда с тобой будет. То есть... Так.
Ты хотела, чтобы настал такой момент, чтобы за тобой пришли твои родные и вернуться в семью назад?
Конечно, хотела. Я помню, даже молилась, плакала, и я действительно рассчитывала на это. Я думаю, но я видела, как другим приходят родители, как там какие-то другие родственники. Я думала, вот ко мне тоже должны прийти. И я так ждала, прям очень искренне, но... Вот за все это время, как я была в детском доме, ко мне ни разу не пришли мои родители. Вообще никто.
И у тебя в какой-то момент случился такой вот внутренний, ну как,
Перелом?
Внутренний, да, перелом, когда ты отпустила просто, вот их нет, все, и отпускаешь.
Я думаю, этот момент произошел тогда, когда я попала, ну, в свою первую приемную семью, вот только тогда.
Ты уже смогла отпустить.
Да.
Угу. Но до первой приемной семьи у нас еще была вот история с итальянцами, да?
Да.
Вот расскажи об этом, что это был за такой эксперимент?
Это действительно был огромный эксперимент. У нас интернат был необычный в том плане, то, что у нас была связь с итальянцами. То есть это были волонтеры, которые брали детей на летние каникулы на 2 месяца и на зимние каникулы. Вот. И меня отправили в Италию, когда мне было 9 лет, и я совсем не знала итальянского. И для меня это был огромный стресс. То есть меня дают каким-то незнакомым людям, и мне было страшно. Но потом это оказались хорошие люди, и у них свой приемный ребенок, ну, который они его усыновили с самого детства. Вот.
А скажи, а цель вообще вот этого какая была? Вот этой поездки туда?
Для меня?
Да.
Ну, наверное, познакомиться с этими людьми, которые хотели, ну, которые заинтересовались во мне.
Ты видела в них своих, вот, ну, как будущих родители? Приемных родителей, да, тебе хотелось быть в этой семье?
Ну, это очень странно, но когда, допустим, я была в Италии, мне хотелось. Когда я приезжала в Россию, мне не хотелось.
Почему?
Потому что я всегда, когда езжу в другую страну, я скучаю по той стране, из которой я уехала. И наоборот.
Вот, а сколько вообще длился этот период вашего общения с итальянцами?
Вот это было лето 2009-го, потом зима 2009-го, потом опять лето 2010-го.
Ну, вы с Кириллом когда поехали?
А с Кириллом мы поехали, когда уже во второй раз. То есть первый раз я рассказала.
А? Зимой. Получается, летом ты поехала?
Нет, это было лето. Хотя я не помню.
Ну, ладно, детали здесь уже не суть важны.
Я рассказала своим итальянцам про Кирилла. Вот, и они прям так... Ну, не знаю, я думаю, они сжалились, и они потом взяли Кирилла.
Они не сжалились, они очень обрадовались, что у нее есть брат.
Ну, я рассказываю.
Ну, она рассказывает.
Да? Ага.
И тоже немножко удивились, потому что они ждали Кирилла, зная его возраст. Это он у нас сейчас такой богатырь, а тогда он был такой худенький, маленький. Они говорят, мы ему все, что купили, ему все мало.
Оказывается, велико, да.
Велико, да, и очень сильно.
Да, ему
было... Кириллу
было
проще адаптироваться, что Таня на русском разговаривала.
Кстати, а как вы с ними общались, вот с этими людьми?
А, это тоже отдельная история, потому что они русский вообще не знали, ну а мы...
А вы не знали итальянский, соответственно,
да.
Так.
Я помню первый день, когда это был вечер, и нас в интернате готовили невкусные макароны, и когда они мне дали макароны, я такая их... отодвинул.
Спасибо.
Спасибо, не надо. Вот, и Патриция, вот эта женщина, она немного растерялась. Так я думаю, ну как она могла отказаться от макарон? Тогда нарезала она сосисочек, дала мне, я съела. И потом на следующий день она берет, ставит бутылку воды на стол, говорит, аква. И так все предметы она потихоньку мне рассказала, как. Вот, я была там месяц, поэтому, так как я еще была маленькая, за это время я адаптировалась и, в принципе, могла говорить и понимать.
Как всего за месяц, да? Как ребенку хватило. Но у тебя, может быть, расположенность к языкам есть.
Ну да.
Ну вот. А ты чувствовала, например, от них вот какой-то посыл к тому, что они видят в тебе своего будущего ребенка?
Конечно, да.
А почему все-таки не состоялась вот эта итальянская история? Потому что я же знаю, что некоторые ребята, они остались в Италии, их забрали, и они живут. У вас почему?
Ну, там, на
дороги
самом деле,
разошлись.
Да, там на самом деле две причины. Одна из которых, что они хотели нас взять в феврале, но в октябре мы пошли в нашу первую приемную семью. Вот. А потом, ну, еще параллельно, ну, в феврале умер отец, ну, то есть умер муж Патриции, Клаудио. И вот эти два обстоятельства, они сыграли вот такую
какую-то
важную
роль. Да, и что не получилось, да, не состоялось.
Даже когда они вернулись уже в детский дом из приемной семьи первой, по итальянским законам уже нельзя было это сделать, потому что там 5 лет, по-моему, в браке надо быть.
Да, да.
Угу. Нам здесь уже приходят и здесь и вопросы, и приветствия, поэтому давайте мы сейчас переключимся на народ. Спасибо, что вы с нами, друзья. Пишет нам Наталья Власова. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, об общении детей между собой. Ссоры, примирения. Спасибо. Наташ, ну это мы тебе потом немного слова дадим. Значит, Ирина пишет нам. Здравствуйте. Ирина, здравствуйте. Тамара Медведева, здравствуйте. Наталья Власова, опять же, беспокоится о тебе, Таня. Она говорит, может, не стоит мучить девочку такими страшными воспоминаниями. Возможно, ей не хочется об этом вспоминать. Наталья, спасибо, что вы печетесь о Тане, но мы как-то подготовились перед эфиром, поэтому я думаю, что Таня рассказывает то, что она готова рассказать.
И тем более, если я знаю, что я могу помочь кому-то своим рассказом, то почему бы и нет?
Вот, Танюш, спасибо тебе. Юлия пишет, девочка славная.
Спасибо.
Так что тебе уже комплименты. Хорошо, ну а мы продолжаем. Друзья, у нас сегодня эфир посвящен теме, как стать своим в приемной семье. И вот мы здесь стараемся погрузиться в историю и понять, что происходит. Что происходит с ребенком, когда он находится в кровной семье, потом его отрывают из нее, помещают его в детский дом, а потом начинается его другой этап, то есть он входит в приемные семьи, происходят возвраты, происходят какие-то разочарования. А тем не менее, хорошо, когда все-таки вся эта история заканчивается чем-то хорошим. И находится семья, которая принимает тебя, и ты принимаешь ее. И тогда все складывается. Ну вот немножко еще все-таки о детском доме, прежде чем мы перейдем к первой приемной семье, потому что это всегда очень непросто. Вот людям, которые все-таки знают об этом понаслышке, практически этого не касается, им все-таки вот трудно понять, почему же ребенку плохо, вот, скажем так, на этой территории, хотя вроде бы он, опять же, находится под наблюдением воспитателей, ну, как вот мы говорим, каких-то, так, ну, называемо, наставниках. Вот мы сейчас говорили уже, что хорошо, когда в жизни ребенка появляется какой-то значимый взрослый, да, человек, который все время рядом с ним. И здесь могут сказать, но там же рядом с ним все время находятся взрослые люди. В чем проблема? И они же не живут в детском доме, и сами они не воспитанники детского дома. Они же что-то приносят с собой в жизнь этого ребенка. Почему тогда все-таки не должен ребенок там находиться? Наташа, может, вот твое мнение?
Ну, я думаю, во-первых, Богом не задумано, что ребенок будет воспитываться вне семьи. Вот. И все-таки у каждого ребенка есть потребность. Я себя очень часто вспоминаю в детстве. Я помню вот эту защищенность. То, что ты в семье, ты под защитой. Я не могу сказать, что их детский дом плохой, он хороший. Ну, сам очень красивое здание, в котором они вот жили. Вот. Очень хорошее руководство. Мне с ними комфортно общаться. Вот. Но они все равно люди. И у них есть свои семьи, они со своими проблемами, и все равно это дети. И более того, этому детскому дому, хочу сказать, в плюс, они разрешают выпускникам приходить в детский дом, они о них заботятся, в отличие от тех, например, которых мы курировали в Подмосковье, там, в Орехово-Зуево, в том же, там просто выпускались, говорили, мы вам всегда рады, пожалуйста, но, по сути, их никогда не пускали на территорию. То есть вот здесь такого нету. Угу, но все равно это не семья. И даже они даже, в принципе, некоторые дети не знают, что такое вообще, что такое семья, что такое родители, какие они должны быть отношения. Я думаю, что еще хорошо в нашем случае, ну вот я уверена в этом, что хорошо, когда есть уже отношения с детьми, с кровными. Вот, но у нас адекватные дети, они, в принципе, нормально восприняли детей приемных. Вот, и дети и это видели, что отношения не только к ним, там, претензии, вот, ну, ко всем вместе. Тут как-то у нас Настя, мне, наша приемная старшая дочка, говорит, вот, раз тебе не нравится там, что я делаю, я тогда, отдай меня тогда в детский дом. Я говорю, а Риту я тоже должна отдать в детский дом, если мне не нравится, как она убирается. Я говорю, тут, ну, ко всем претензии одинаково идут. Я говорю, что ж, каждого теперь собирать, вещички собирай, иди,
да,
в детский,
если
дом,
не
если
нравится,
ты полы,
да,
плохо помыл. Вот, то есть вот в этом. Потом то, что и какие-то примирения после конфликтов какие-то. Как вообще выходить из конфликтов? Они все равно будут. Вот всему они учатся. Если говорить вот вопросы о конфликтах, ну, вот честно говорю, у меня дети очень хорошие, но они правда не ругаются друг с другом. То есть у них есть какие-то вот терки, например, там не топай, не хлопай. Вот такое, ну, у нас там одна ванна с туалетом на такую ораву. Вот, то есть у нас получается вот в этом немножечко такое. Но вот не могу сказать, что они между собой там грызутся.
Ну, что какие-то, да, крупные такие конфликты, которые действительно иногда возникают в семьях.
Чтобы обзывали друг друга как-то, унижали.
Иногда прям кланы образуются, такие мантыки-капули. И там прям вот,
вот
идет...
Я это наблюдаю во многих семьях, у нас такого нет. И я не могу сказать, что мы идеальны, мы с мужем тоже конфликтуем, и не всегда для них пример, но, по крайней мере, я стараюсь говорить с детьми об этом, что вот мы поконфликтовали, это неправильная ситуация, то, что мы друг друга не поняли, но мы примирились и дальше живем. И также с детьми тоже. И в случае, если я не права, я тоже стараюсь извиняться, и их тоже прошу извинить за эту ситуацию, чтобы ты потом правильно смог построить отношения с другими.
А вот я хочу как раз, может быть, Таню и Кирилла подключить. Друзья, у нас Кирилл, мы просто договорились до эфира, что он подключается к разговору только тогда, когда он сам этого захочет или вот ему будет что сказать. Поэтому вы не смущайтесь, что пока он у нас молчит. Вот,
вот Таня, Таня с Кириллом как раз могут поссориться, но у них оригинальное.
Да, вот смотрите, вот Тань, когда вы вошли в Наташину семью, вам, получается, сколько было лет?
Мне было 15, по-моему, да, 15? 16.
Ну, 16. Ну, около того, да, 15-16, да.
А Кириллу было 14.
14 лет. Ну, да. То есть вы вошли прямо вот подростками такими. У вас за плечами уже был опыт кровной семьи, детского дома, итальянской практики, первой приемной семьи. То есть вы были уже прям действительно опытными людьми. И вы вошли в Наташину в семью. Вот, вот как это, интегрироваться уже во что-то стабильное, устоявшегося, со своими какими-то привычками. Ведь все-таки семья – это действительно, где люди, ну, где-то понимают друг друга, не знаю, там, с полуслова, с полувзгляда. Не всегда, конечно, это бывает, безусловно. Я сейчас не говорю, я не рисую идеальную картину, но я говорю, что между ними все равно какое-то что-то общее есть, вот какое-то общее пространство. И когда ты туда погружаешься, ты понимаешь, что пока вот это не твое. И как это сделать своим? Вот как у вас это было?
Я помню, когда я попала в семью, я все переживала, что как я войду, как меня примут, и вот это меня очень сильно волновало. И я все пыталась показать себя, как будто я там, не знаю, самая умная, самая какая-то. Ну, то есть.
Ну, это... играть в такую идеальную,
да,
девочку.
Да, да, да.
Я такая вся.
Да, посмотрите на меня.
Да.
Вот. И все равно между мной и Кириллом было какое-то соперничество, и это достаточно прошло...
Много... Соперничество за внимание, родителей?
За внимание родителей, да. Чтобы кто как смотрится на фоне другого. То есть сейчас-то я, конечно, понимаю, что это было неправильно, но тогда я думала, что я делала все правильно.
Но я осекала тебя.
Да.
Да-да, вот, кстати, Наташ, да, тебя раздражала эта игра в идеальную девочку.
Да,
кто-то,
раздражает,
наоборот, может быть, сказал, ой, наконец-то, вот она, да, Амброзия, идеальный ребенок. А тебя почему это раздражало? Расскажи, почему?
Ну, я видела, что она... Душечку мы читали, как раз, что вот она сама не знает, что она любит, что она хочет. То есть у нее настолько было растворение в тебе, что оно прямо как бы претило. Вот.
Немного похоже на сбежавшую невесту, да, Джулии Робертс, помните, что сбегала все время, да? Потому что на самом деле не знала, а кто она-то.
Что она любит, да.
Мне очень нравился этот фрагмент, когда она выбирала, что же она любит, какие яйца, яичницу, омлет там или яйца пашот и так далее.
Так. Вот, Стань, так, ну, у нее очень хорошее качество, если ей делаешь замечание. Ну, сначала, может быть, она более так травмировалась, может быть. Вот. Но так она воспринимает хорошо и говорит, а что мне сделать тогда? А как по-другому? Вот. И я ей говорила, что не нужно растворяться в каждом человеке. И разговор не только про нашу семью, а тебе потом будет сложно, как ты будешь каждому угодить, невозможно. Вот. И не нужно включать из себя суперхорошую такую послушную девочку.
Если да, всегда, там... потому что ведь это невероятный труд. Ну, да. Во-первых, ты все время в тонусе, в напряжении. Тебе нужно постоянно вот следить, да, за окружающими людьми, подстраиваться, мимикрировать под них, и ты не можешь просто быть в свободе, расслабиться и быть собой. Mm-hmm. Понимая, что тебя за это, ну, просто не отправят, ну, в освояси, да, обратно там в детский дом. Mm-hmm. Вот не такая, как мы хотели бы. Но, кстати, вот эта вот модель поведения, она у тебя была и в первой семье. Вот мы как раз сейчас, давай вот немного о ней. То есть первая семья, вы туда попали в каком возрасте?
Ну, мне было 11 лет, Кириллу было 9 лет, вот, и тогда была такая система, я думаю, вы знаете передачу «Пока все дома», и вот Кизякова, вот как раз жена Кизякова, она вела такую программу, как вот эти паспорта, и там в интернете можно было смотреть ребенка, там, возраст и регион России, вот. И как раз я снималась там. Вот, и когда меня увидели, ну, я понравилась, и потом посмотрели на моего... Ну, потом узнали про то, что у меня есть брат. И когда эта семья хотела меня взять, нас тогда нельзя было детей разделять, в принципе, сейчас тоже, вот, то тогда практически весь управляющий состав детского дома, педагогический состав детского дома уговаривал родителей, что не берите их, не надо, вы там намучаетесь с ними.
Ну, вот. Больше они переживали, потому что они знали, что у этой семьи нету совместных детей у семьи, что они уже как бы уже взрослые люди,
что им тяжело
с хорошим образованием, и у
с
них
этой парой, да?
Да, просто они ну, именно педагогический состав понимали, что им бы семью немножко другую.
Но, тем не менее, семья захотела именно вас. И вот, насколько я поняла из нашего общения доэфирного, то есть, как бы, мама приемная первая, она была вот такой перфекционисткой. И чтобы, как бы, завоевать ее любовь и расположение, ты как раз и включилась в эту игру идеальной девочки.
Ну да, по сути дела.
Или эта игра была еще в детском доме? Вот когда ты решила, что ты будешь идеальной для того, чтобы, ну, скажем так, завоевывать любовь, расположение других, что это та модель, в которой ты должна быть?
Ну да, наверное, в детском доме. Все же, да, там это было.
Угу.
Ну просто, допустим, если сказать вот про первую приемную семью, ну как бы там ни было, но все же они много дали в плане образования, знаний. Они пытались дать любовь, но они не могли, потому что сами были в какой-то, ну, какой-то части травмированы, и они немножечко не осознавали, что это будет настолько трудно, и что даже их семья чуть, ну, не развалилась, потому что каждый тянул одеяло на себя, то есть они не были в единстве, и очень важно быть в единстве. То есть если вы ребенка наказываете, то наказывайте до конца, не нужно там один... хороший родитель, другой строгий. То есть такого лучше не допускать.
Если... Ну, это как иногда работают в органах, играя в плохого и хорошего полицейского, да? Но это для того, чтобы как раз человека вывести из равновесия, чтобы его именно как раз так из него вытянуть, выбить то, что надо, и иногда, как говорится, то, что и не надо. А когда действительно ты в семье, я вот прям согласна, да, что очень важно именно единство, когда мы договариваемся, взрослые на берегу, а потом уже выносим какие-то решения непосредственно ребенку. Вот здесь идет вопрос от Юлии, тебе, Тань, обращение «Солнышко». Когда входили в семью, вам хотелось чего-то особенного, чтобы что-то сделали или сказали новые родители, чтобы понять и обрести уверенность в том, что это и правда твоя семья? Может быть, чего-то конкретного хотелось?
Ой, я даже, честно, не знаю, но мне хотелось, чтобы была такая семья, которая вы всегда вместе, и что, ну, ты уверен в завтрашнем дне, то есть какой-то вот такой любви, заботы.
А вот ты была в этом уверена в первой семье?
Ну, как бы сначала мне казалось, что да, ну, а потом страсти накалялись, и потом я понимала, что все.
Уверенность таяла.
Таяла очень сильно, потому что тогда уже такие начинали события происходить, что даже мне было страшно в какой-то мере и за себя, и за них, и все же произошел тот момент, когда мы, ну, когда нас вернули.
Там начались еще проблемы у приемной мамы со здоровьем, серьезные психологические проблемы. Ей было тяжело, и сон пропал у нее. То есть там уже разрушение было разное. Вот. Ну и сейчас они, сейчас дети сейчас с ними пересекаются, общаются иногда. И сейчас они, конечно, понимают, что была неправильная модель, и нужно было обращаться к специалистам.
Понимают родители?
Да.
Тоже понимают, да?
Они говорят,
да?
Что мы бы сейчас так не делали.
Ну, слава богу.
Вот, то есть, ну вот.
Ну, на мой взгляд, ситуация. Это вот практически идеальная ситуация, хотя это было очень трудно. Это было тяжело, мне даже трудно представить вообще, например, что ты чувствовала, не знаю, там и Кирилл, когда, опять же, семья, на которую ты, в которую ты вошел, начинаешь врастать, да, ты тоже доверяешь, и вдруг она распадается, и ты снова оказываешься вот в каком-то таком промежуточном состоянии. Это ужасно. Но я очень рада, что вы смогли прийти к этому какому-то пониманию, примирению, и они поняли там, да, свои ошибки, вы поняли их, в свою очередь, да, почему они так поступили. Нет каких-то обид друг на друга. Да. Ну вот, если говорить, например, о Наташе, то Наташа, о ее семье, то вот, например, первое, вот как она сейчас сказала, первое, с чем она начала работать, это ломать твою вот эту схему, да, идеальной девочки, чтобы ты чувствовала себя свободной. Вот эта схема, она сломалась быстро у тебя или было тяжело, потому что все равно хотелось вот рефлекторно, да, начинать снова эту прежнюю игру?
На самом деле, реально было тяжело, и я до сих пор ловлю себя на этой привычке. То есть я стараюсь над этим работать. Ну, как бы намного лучше, чем тогда было. Вот. Я еще...
Но она и осталась хорошей. Тут разговор именно, что хорошая.
Да, я говорю, игра в хорошую девочку.
А именно
да.
Вот игра, что угодить всем, всем гостям, которые приходят, в колледже быть такой. Вот, прям,
да. То есть забывать про свои потребности, да, не говорить о своих там, каких-то чувствах, игнорировать их и все время ориентироваться только на то, что вокруг тебя. Конечно, да, это разрушает человека. А, вот вы в семье у Наташи сколько уже?
Ну, это уже третий год.
Четвертый.
Четвертый год вообще-то, да? Время-то бежит быстро. Вот, и вот смотри, помимо того, что вот то, что получилось сделать очень важное, на мой взгляд, разрушить вот эту модель, которую там приобрела в детском доме, которая подкреплялась еще в первой семье из-за маминого перфекционизма, вот первый, да, мама приемной. Вот что еще ты получила для себя, открыла в семье? Вот сейчас ты в семье. Ты уверена, вот в тех людях, с которыми ты живешь?
Да, конечно, я уверена, и это действительно очень важно, потому что, допустим, мне сейчас 19 лет, и мне уже квартиру дали, и, по идее, я должна сама жить. Но очень важно, когда есть люди, которые тебя поймут и помогут тебе вот именно социализироваться. То есть это постепенный процесс, и когда... ребенка сразу же выгоняют к себе на квартиру, то для него это огромный стресс. То есть и как раз нужно сделать максимально все, чтобы этот переход к взрослой жизни был максимально мягким.
А по-моему, ты просто вот еще не добрала вот этой как раз, да? И вот хочется еще побыть в семье-то. Хочется, вот с мамой, все. А вот ты, кстати, Наташу, ты сразу стала называть мамой?
Она меня не называет.
А не называет, да? Ой, а я здесь прям так это, да?
Это Кирилл только меня сразу начал
мамой. Понятно. Потому что как-то мы мама, и вроде бы так это. А вот Наташу ты воспринимаешь тогда вот как? Вот как кого? Наташу, мужа ее? Кто они для тебя?
Ну, как бы я называю их Наташа и Сережа, но для меня они как мои родители, как мои наставники. То есть, ну, просто, возможно, какой-то у меня психологический барьер. Ну, я не знаю.
Чтобы мамой назвать,
еще,
да?
Еще к тому, что Таня пришла с таким количеством мам.
Вот я уже
говорю,
запуталась тоже.
Ты не заморачивайся.
Да.
Ну, я вижу, что она... из себя выдавливают, что-то там пытаются. Я говорю, не надо выдавливать из себя. Тем более мы общались до этого 3 года почти. Вот. Я была Наташей, я говорю, называй меня Наташа, не так важно.
Да, пусть все придет в свое время, да, пусть будет все естественно. Друзья мои, у нас прям время очень быстро, и сейчас прям вот буквально грянул занавес, поэтому наш эфир подошел к концу, но я благодарю просто за то, что мы с вами это время провели вместе, за вашу открытость. Тань, огромное спасибо тебе. Я уверена, что сегодня очень важное что-то прозвучало, люди услышали. И спасибо вам, дорогие, что вы были с нами, что вы задавали свои вопросы. Надеюсь, как всегда, мы услышимся в следующий понедельник. А напомню вам, что эту передачу вы еще можете и услышать, и увидеть у нас непосредственно тоже на нашем сайте, в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте. Поэтому, пожалуйста, будьте с нами. Передача «Отличная семья». Спасибо вам.
Спасибо.